Всем добрый вечер, меня зовут Максим Поляков, вы на канале Breakfast Show. Сегодня понедельник, 16 июня. Обычно по понедельникам в эфире вечером Саш Плющев, но он в отпуске. Мы его отпустили, подменяем его. Это очень здорово, что наконец-то у Саши есть возможность отдохнуть. Сегодня мы будем говорить о том, что происходит в Израиле и в Иране. У нас два гостя. В первой половине часа к нам присоединится Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Коля Ходошот». Ну и дальше мы ждем Ксению Светлову, бывшего депутата Кнессета. И знаете, как-то вот у нас на две части программа будет поделена. С одной стороны, в первой части мы будем говорить о последних событиях, событиях этого дня, что произошло после ударов, что происходит в разных городах Израиля. Ну, а во второй части будем обсуждать, наверное, общественно-политическую обстановку, возможные переговоры и то, каким образом сейчас власти разных стран пытаются договориться о прекращении огня с обеих сторон. Получится ли это? Вот хороший вопрос. Приветствуем Михаила Гуревича, он с нами на связи. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Единственное, что я сразу предупреждаю, я с вами выхожу из одной из помещений студии 9 канала, и Иран пообещал, что он будет бить по израильскому телевидению, поэтому в любой момент может быть тревога, тогда я перейду на телефон и вместе с вами отправлюсь в защищенное пространство, но как бы это уже наша жизнь такая повседневная, поэтому если так случится, то и зрителям удастся немножко разделить эти странные ощущения нормальности, в которой мы живем.
Тогда я предлагаю начать, собственно, вот с этой истории. Сегодня Израиль атаковал штаб-квартиру государственного телевидения Ирана, и момент удара попал в прямой эфир. Там вот женщина что-то рассказывала, я, к сожалению, не могу перевести. Мы сейчас покажем картинку без звука, и там будет видно момент попадания снаряда в это здание. Первый вопрос о том, почему, как вам кажется, били туда? В чем была, скажем так, военная цель, военный смысл этого удара?
Кстати, есть еще одно видео. Она говорила о том, что да, будет там благословена сила Аллаха, и пусть она значит, свою волю проявит, а она готова превратиться в прах, и вот ну, практически в прах до конца не превратилась. Есть еще одно прекрасное видео. Если ваши монтажеры посмотрят у меня в телеграм-канале, там есть такая массовка, когда сотрудники иранского телевидения дружно скандируют смерть Израилю. Такого даже, мне кажется, на советском телевидении себе невозможно представить, но многое для вас и для зрителей объяснит. Почему именно удар по телевидению? Тут есть несколько моментов. Во-первых, впервые Израиль показывает, что именно он та сила, которая определяет и регулирует жизнь в иранской столице. Соответственно, за несколько часов до удара представитель пресс-службы армии на персидском языке распространил сообщение с указанием, собственно, района, по которому будет нанесен удар, и предложением всем находящимся в этом районе покинуть его квартал для того, чтобы не пострадать в результате действий армии. Соответственно, как это, знаете, пацан сказал, пацан сделал. И, соответственно, вот таким образом показано, что именно израильская армия сегодня, к ее мнению надо прислушиваться, ее предписание исполнять, если вы хотите сохранить свою жизнь, это важно, это спасает жизни, потому что у Израиля нету никаких намерений. Да, вот сейчас вот такая интересная массовка, они там обсуждают. Вот то, что вы видите на кадрах, говорит «Смерть Израилю». Сейчас вы увидите, как они начнут скандировать. Это прям потрясающе. И действительно, это какая-то пионерская зорька, извините. Значит, Израиль определяет роль. Вот видите, вот они встали, вот они скандируют «Смерть Израилю». Сейчас даже покажут съемочную бригаду, которая подхватывает речевку. Вот они тоже скандируют. Ну вот, видео на этом и заканчивается. Потрясающе, кажется. И Израиль сказал, что мы регулируем жизнь, мы вам говорим, что делать, вы делаете. Это с одной стороны. С другой стороны, это то самое телевидение, которое годами изливало грязь в отношении Запада, в отношении Израиля, в отношении многих сотен или миллионов иранцев, которые не согласны с режимом Аятолл. Их туда выводили, чтобы они просили прощения, про них там лгали, их заставляли говорить о клевету против себя и против своих близких, их родных и близких. перед тем, как, например, казнить, заставляли отрекаться от родственников. И с этой точки зрения уничтожение этого телецентра является, безусловно, зримым сигналом к жителям Исламской Республики и к жителям Ирана. Вы знаете, меня всегда иранцы просят делать различие между Ираном и Исламской Республикой. Исламская Республика – это режим, Иран – это государство древнее с прекрасным народом, с которым у израильтян, у евреев нету никаких разногласий. Мы тысячелетия были в дружбе друг с другом и никогда, в общем-то, не ссорились. Так вот, это зримый такой подсказка, что ли, намек. Ребята, вы можете брать власть в свои руки, вы можете сами решать свою судьбу. Как сказал премьер-министр Нетаньяху в начале войны, обращаясь к тем же жителям Ирана, что режим и их тирания никогда не были так близки так близко к своему концу. Но мне кажется, это тоже такой важный намек и важная, так сказать, демонстрация силы. И я думаю, что это продолжится. На самом деле это крайне напоминает то, что Израиль делал в Дахе. Это шиитский район, шиитский квартал Бейрута. Ранее это происходило в Газе. Мы не хотим, чтобы мирные граждане пострадали, поэтому мы заранее предупреждаем, показываем границы, где будет нанесен удар, и дальше выполняем приказ, то, что мы решили, то и реализуется. Я думаю, что такая практика продолжится, и надеюсь, что после вот этого наглядного примера иранцы будут понимать, что все серьезно, все надо внимательно следить за сообщениями, за объявлениями, и слушать не аятол, и слушать не пропаганду, а тех людей, которые сегодня определяют расписание жизни в Иране.
Михаил, давайте я расскажу немного о последствиях ночных атак Ирана. Итак, в Израиле погибли 8 человек. Это данные на 12 часов дня сегодня. Число израильских жертв с начала эскалации конфликта достигло 24 человек. В Иране с начала израильских атак погибло более 220 человек. Это официальные данные. Ну и последствия ночной атаки Ирана зафиксированы во многих городах, в том числе и в Хайфе, и в Тель-Авиве. В Тель-Авиве повреждены жилые дома и посольство США. Ну и в Цахале заявили о нанесении ударов по командным центрам сил специального назначения Аль-Кудс в Тегеране. По данным военных, в этих центрах планировались теракты против Израиля, здесь цитирую, руками прокси иранского режима на Ближнем Востоке. Что из важных событий этой ночи, прошедшей ночи и сегодняшнего дня я упустил?
Ну, знаете, вообще у нас жизнь теперь происходит по расписанию игры в мафию. Знаете, как это? Наступает ночь, просыпается мафия. И наступает вечер, и иранский режим пытается обстрелять. Хотя вот уже второй день, вчера была попытка днем неудачная. И буквально 20 минут назад они снова обстреливают север. Вроде пока я не видел сообщений о пострадавших. Надеюсь, что все сбили и все прошло более-менее спокойно. Значит, ущерб есть, и ущерб значимый, как заявило командование, удается сбить 85% баллистических ракет Ирана. К сожалению, исходя из того, что они бьют прицельно по жилым массивам страны, ну, куда попадет, туда попадет. Вот, на таких, так настроены их прицелы. То, к сожалению, жертвы есть. К счастью, те люди, которые полностью выполняет службу, предписание службы тыла, а именно заходят в защищенное пространство, находятся там до специального распоряжения о том, что можно покинуть их, в основном, ну, 99,9% вообще не страдают. К сожалению, минувшей ночью были два случая, когда люди погибли. В одном случае просто два человека погибло, прямое попадание в эту защищенную комнату. Ну, к сожалению, знаете, от прямого попадания ничего не спасает. Хотя в прошлых разах было, что люди просто получали легкие ранения или еще как-то вот таким вот образом. К сожалению, в минувшей ночи двое погибли. И это тоже мы будем расследовать. Полностью ли застройщик соблюдал условия строительства этой защищенной комнаты, все ли там было соблюдено. Но да, не герметично, но 99,9% там был подсчет, что с начала войны, учитывая войну с Газой, по Израилю было запущено 45 тысяч ракет. вот у нас есть с тех пор в защищенных комнатах вот за все 45 тысяч ракет 5 смертей. Все остальные погибли за пределами. Поэтому, пользуясь вашим эфиром, тоже обращаюсь к израильтянам. Это спасает, это важно. У меня двое близких мне людей, ну, знакомых, хороших, вот буквально сегодня были в защищенных комнатах, а в их квартиру попала ракета, разнесла все, но они, к счастью, не пострадали, потому что находились в защищенной комнате. Надо еще с собой документы брать. Там в одном из случаев люди не взяли с собой документы, и теперь непонятно, как их под завалами обнаруживать, но зато с ними и с их кошкой все в порядке. А это, наверное, все-таки главное в конце концов. По всему Израилю были ракеты, было два залпа, достаточно мощных, причем и по северу, и по югу, поэтому, в общем, ущерб значительный, не такой, как одну ночь назад, но это, знаете, раз на раз не приходится. Ракета падает никуда, они же, еще раз, не целятся, куда долетает, туда и падает. Например, вчера, например, она упала в городе Рамадган в котлован для строительства дома. И, соответственно, между жилыми домами. Вот попади она там на буквально 5 метров в бок, мы говорили бы о жертвах. А она попала в этот фундамент, ну, в строительство такой, мощная яма большая. И яма поглотила 90% взрывной волны, никто не пострадал. Не предугадаешь. Это то, что сегодня происходит. При этом по всей стране, по центру страны, вот буквально там несколько минут назад было сообщение, что будут размещены специальные бомбоубежища на улицах, чтобы можно было и туда забегать в случае чего. Мы готовимся, мы готовы, но да, к сожалению, это война. То есть здесь, знаете, не бывает абсолютно все, на халяву ничего не бывает. Ну, так вот, да, так война устроена. Так устроены, к сожалению, жизнь. Такова же жизнь. При этом надо сказать, что настроение людей, ну, я много общаюсь в эти дни с разными собеседниками, все как-то настроены, вот, наверное, как и я сказал, такова жизнь. Это вопрос, который нужно решать, и в данный момент нет никакой оппозиции, коалиции, все едины. Поверьте мне, если это продолжится слишком долго, да, тут мы начнем обсуждать, дискутировать, выходить на митинги, протестовать, требовать. Но пока все в порядке и все, можно сказать, абсолютный консенсус, скажем так.
Помимо телеграм-каналов, я слежу за ситуацией в Израиле и на Ближнем Востоке, в том числе и по публикациям на сайте The Times of Israel. И вот они в момент, когда идет обострение, запускают такую ленту дня информационную. Да? Ты нажимаешь и читаешь практически обновления каждые 10 минут. Что 30 минут назад здесь было опубликовано? В районе Хайфы звучат сирены, армия обороны Израиля пытается перехватить приближающиеся ракеты. Военные говорят, что работают над тем, чтобы сбить снаряды гражданским лицам в районах, где звучат сирены, предписано оставаться в бомбоубежищах до дальнейшего уведомления.
Уже было уведомление, что можно покинуть.
Да, 4 минуты назад, ну да, уже 6, наверное, минут назад командование заявило, что могут покинуть убежище. Вопрос здесь такой. Каким образом, как вам кажется, происходит оповещение, насколько оно своевременное? Это первая часть вопроса. Вторая, мы видели, что все-таки некоторые ракеты достигают своих целей, не так работает, как хотелось бы, на 100% защита противовоздушной обороны. Что с этим? Есть ли дискуссия о том, как нам нужно вам, в смысле вам, израильским военным, усилять работу ПВО местных?
Да, значит, примерно за 40 минут, за полчаса до запуска разведка видит признаки приближающейся атаки, или мы имеем какие-то данные от наших, скажем так, помощников или агентов внутри, а это вообще отдельная история. Вы должны понимать, что без значимой и массовой поддержки Израиля, точнее действий Израиля сейчас против режима Айатолл, мы бы не смогли добиться требуемого результата. Иранцы в огромном количестве готовы помогать Израилю, понимая, что мы приближаем их свободу. Поэтому у нас есть разведка, у нас есть данные, есть какие-то признаки, и идет сообщение, что через полчаса будет ракетный удар. Потом в момент запуска следует сирена. И следует не только сирена, нет, следует не сирена, а такое системное предупреждение. Я даже не знаю, как это объяснить. Когда, знаете, телефон у вас перегревается или еще что-то, бывает, что телефон начинает орать. Говорит, что я перегрелся и так далее. Вот здесь телефон начинает орать, и там написано как бы предупреждение, обратите внимание, запуски и так далее. Это значит, что есть примерно минут 12 до того, как они долетят до Израиля. За это время становится понятно, куда они летят. На север, в центр, на юг и так далее. И тогда вот в том районе, достаточно широкий, из-за того, что это баллистика, достаточно широкие районы, такими широкими мазками работает сирена, и звучит голосовая сирена на всех улицах, везде, что вот есть предупреждение, нужно уходить в защищенное пространство. И в отличие от обычных обстрелов Хизбаллы и Хамаса, когда мы ждем 10 минут и через 10 минут уходим. Здесь мы ждем особого распоряжения службы тыла, что можно выходить, потому что, например, минувшей ночью было 2 обстрела буквально с разницей в 3 минуты. И тут можно перепутать, это нотификация старая или новая, поэтому отдельная нотификация о том, что все закончилось, можно выходить, продолжать жизнь. Вот. Это что касается расписания. Что касается ракетных обстрелов, действительно, когда вот Иран дважды атаковал нас, то было куда меньше жертв и куда меньше попаданий. Но это происходило из-за того, что он бил по малонаселенным районам, где находились стратегические авиабазы. Несколько ракет было в направлении жилых кварталов, но в основном как бы туда. И в отражении этих ударов, помимо нас и американцев, участвовали и саудиты, и французы, и британцы, и все на свете. В настоящее время американцы нам немного помогают, но в основном отбиваемся мы. Ну, а как же американцы поставили нам, например, систему THAAD. Это как вот наш стрела, HETS, которая сбивает баллистику, но тоже их американская продвинутая система. 2, если не ошибаюсь, системы есть на территории Израиля. Вот мы сбиваем, ну, как бы недостаточное количество установок. Пока больше нет. Американцы сейчас перебрасывают наш район еще один авианосец, возможно, как бы тоже еще перебросят и системы ПВО. Насколько эффективно? Более чем эффективно. Если вы посмотрите, как бы из попыток Ирана долетает действительно минимальное количество. И, ну, к сожалению, так бывает, знаете, с любым специалистом, когда общаешься, он говорит, не бывает герметичной системы ПВО, так не бывает. Плюс, конечно, они пытаются перегружать, они пытаются обманывать, они договариваются с хуситами, чтобы те тоже запускали, это с другого района, получается, приходится работать на несколько направлений, они пытаются запускать беспилотники, которые, кстати, сбивают обычно еще до подлета к территории Израиля, но вот всякого рода попытки такие есть, вот такая ситуация. Когда все закончится, безусловно, мы потребуем государственной комиссии, и она будет разбираться с тем, были ли какие-то ошибки, не были. Ну, она будет полностью с войной разбираться. Ну, например, там, знаете, там уже пошли какие-то... Мы же евреи, любим спорить, дискутировать. У нас на второй день уже просто как жужжит, и мы начинаем как бы спрашивать, а почему? А вот, а не потому ли что? Вот, но вот госкомиссия должна будет ответить на все эти вопросы, в том числе на вопросы, правильно ли работала система ПВО и так далее. Но пока, я думаю, мало к ней претензий. Они правда пытаются. Когда ты смотришь на эти звездные войны, которые происходят над Израилем, и ты понимаешь, какое количество сбивается, но так происходит.
При этом ночью вчера Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Там возник пожар, и было очень
Базан.
много кадров в соцсетях о том, как он горит, как его пожарные пытаются локализовать, потушить. Что сейчас там происходит? Какие данные? Какое обновление на вечер 16 июня?
3 человека погибло. К сожалению, это разрешила цензура. Значит, как могут, восстанавливают. Это не единственный НПЗ. Вот, есть замена. Пока идут восстановительные работы, ремонтные работы, спасательные работы. Все, что можно, делают. Перебоев с поставками бензина в стране нету. С электричеством тоже все в порядке. В отличие от Ирана, у нас, знаете, там в Иране сейчас давали в первые дни войны по 20 литров на человека, там стоишь там несколько часов в очереди и заправляешься, тебе продают 20 литров. Потом вот сегодня перешли на 5 литров в руки. Они просто не хотят, чтобы тегеранцы уезжали из города. Но у нас никаких очередей, можно купить бензин, все нормально. Все в порядке, все в штатном режиме работает. Наверное, конечно, это проблема. Ну, в общем, в целом. Хотя, опять же, мы не трогаем, то есть мы намеками, как можем, так сказать, намеками действуем в отношении критической инфраструктуры Ирана, но
Что это
раз так
такое?
вот.
Извините, Михаил, поясни, намеками это что значит?
Намеками это значит, например, есть в Иране порт Абаз-Берден, кажется, да, если я не ошибаюсь, через который идет там 80% нефти на экспорт. Вот мы можем его уничтожить. Он не где-то глубоко под землей, а вполне себе на поверхности. В этот момент просто экономика Ирана, ну, не то что прикажет долго жить, но все валютные поступления прекратятся. Есть НПЗ, который стратегический. Есть газовое месторождение, которое стратегическое, где там 90%. Да, это основа экспорта. В целом пока там наносятся, что называется, косметические удары. Просто, знаете, как не совсем по основным, скажем так, не по центру, например, порта, да, а по окраине порта, просто показать, мы здесь, мы можем нанести удар, пожалуйста, имейте это в виду, подумайте дважды, прежде чем продолжать бомбардировку жилых кварталов в Израиле. Нам есть что ответить. Тут же это сложная история. При всей там мощи армии обороны Израиля мы прекрасно понимаем, что мы маленькая страна. Есть большие политические интересы. Есть интересы Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Катара, и США, безусловно, Европы той же, значит, которые заинтересованы, чтобы, наверное, мы не наносили удары по нефтяным полям Ирана, потому что в ответ он может нанести удары по нефтяным полям Саудовской Аравии. Саудовская Аравия начнет давить на Трампа. Тут, понимаете, такой клубок, который вот людям извне кажется все очень просто. Очень все непросто. То же самое, как бы, как и с ликвидацией Али Хаменеи. Сегодня вот Нетаньяху заявил, что он не исключает этой возможности. Вчера были новости о том, что есть некий вето. И я, кстати, вот вето верю больше, чем в неисключение возможности, потому что я понимаю, что Трамп говорит с Путиным, Путин там что-то предлагает, что он может какие-то вопросы решить, но, наверное, для Путина важно, для него вообще важно, чтобы подобного рода правители не трогали, да? Он вообще ему, как бы, это, насколько я понимаю, картинка Каддафи, такая больная картинка, вот, и, наверное, Трамп сказал, окей, договариваюсь, я пока не трону, с одной стороны. С другой стороны, ну, действительно, Хаменеи все-таки не насрало там, не Синвар, он какой-никакой, но правитель государства. Если нам с кем-то договариваться, и кто-то должен капитулировать, то, ну, должен капитулировать глава государства, да, наверное. Вот. Поэтому здесь есть масса нюансов, и когда вот я говорю о том, что мы где-то косметические удары наносим, где-то намекаем на то, что мы можем то или иное действие совершить в более масштабном количестве, это некого рода такой геополитический намек, причем не только Ирану, но и другим силам, которые так или иначе вовлечены вообще в этот процесс. Это, еще раз, очень просто внешнему человеку заявлять, ой, у вас там Ближний Восток, а почему вы напали, а вы первые, а они не первые, а вот так, а вот сяк. Когда ты живешь на Ближнем Востоке, ты прекрасно понимаешь, что это действительно очень сложный клубок. То есть, условно говоря, 2 ночи назад ударили по Тамре. Тамра – это арабская деревня под Хайфой, где живут арабы-христиане. Погибла семья из 5 человек, прекрасные ребята, которые абсолютно лояльные государству люди. Целились ли иранцы в них? Не знаю, но изменилось ли отношение христианской арабской общины к Ирану за эти сутки? Безусловно. Понимаете, то есть тут там в Южном Ливане рядом может быть друзская деревня, шиитская деревня, суннитская деревня и какая-нибудь там, не знаю, деревня еще каких-нибудь ребят, алавитская деревня, например, да? И вот у тебя бомба упала на 20 метров ближе, на 20 метров дальше, и ты вдруг получил какого-то кровного врага или вдруг задел чьи-то геополитические интересы. И так во всем. И даже вот в войне с Ираном мы вынуждены соблюдать массу нюансов, которые внешнеполитическому, ну то есть внешнему взгляду незаметны, несущественны и непонятны.
Михаил, я хочу немножко подробнее рассказать про ту историю, о которой вы говорили. Вчера агентство Рейтер сообщило, что у Израиля была возможность убить высшего иранского лидера, но на это якобы наложило вето Дональд Трамп, президент США. Анонимный представитель Белого дома сказал, что иранский режим, здесь я цитирую, не убил ни одного американца, и пока это не произойдет, в Вашингтоне даже не будут говорить о преследование политического руководства Ирана. И вот как раз эту реплику прокомментировал Нетаньяху. Он сказал, что вообще-то убийство верховного лидера не эскалирует конфликт, а это положит конфликту конец. Вот такие его слова. Как на эту реплику отреагировали в израильском обществе?
Слушайте, в израильском обществе, конечно, хотят ликвидации Хаменеи, потому что Хаменеи заявил, что он желает, чтобы на его надгробном камне написали, что это человек, который уничтожил Израиль. То есть человек, который посвятил всю свою жизнь и считает главным своей задачей, своей жизни уничтожение какого-то другого государства. То есть не улучшение жизни своих граждан, не развитие экономики, не какое-то духовное развитие, раз он богослов, а уничтожение другого государства. С 1978 года, когда революция исламская победила, он там был одним из аятол, потом после смерти Хамейни стал главным аятолой. Вот его идея фикс, такой как бы человек, как это, манечка такая у человека. Поэтому, конечно, мы скорее хотим, чтобы этот человек, раз так хочет нас уничтожить, чтобы ему прилетело. Это с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Иран находится, ну, уже не мы, а я, наверное, или там люди, которые этим интересуются, что Иран находится в очень сложной системе. Они вообще переживают транзит власти. Хаменеи 86 лет, он нездоровый человек, и он находится в некой такой сложной ситуации. Наверное, политически сейчас его ликвидировать пока время не подошло. Если можно еще с ним договориться, если можно как-то его убедить, дать ему какие-то гарантии, например, отправку в третью страну или еще какие-то возможные, скажем так, условия, которые он потребует. Это все возможно. Американцы, видимо, заинтересованы в том, чтобы он пока сохранял жизнь, и мы, безусловно, учитывая, какую помощь мы получаем от США, а надо понимать, что вот с начала военной операции против Ирана ни один самолет не взлетает, не садится в Израиле, кроме самолетов ВВС США, которые привозят нам все новое и новое оружие, боеприпасы и все необходимое для проведения военной операции. Понятное дело, что мы, конечно, учитываем интерес американцев и координируемся с ними. Но с другой стороны, есть люди на земле в Иране, которые ненавидят этот режим. Будем ли мы как-то их отгонять от дворца Хаменеи, если они решат брать его штурмом? Ну, вряд ли, в общем, согласитесь. Это уже дело внутри иранцев. Могли ли бы мы его уничтожить? Ну, смотрите, если мы смогли уничтожить главу генштаба армии, главу корпуса стражей исламской революции, главу разведки, главу авиаразведки. Ну, то есть там вообще как бы трудно, там такой вдруг карьерный лифт открылся в Иране, что трудно себе представить. Ну да, наверное, мы могли уничтожить и Хаменеи. Почему решили этим не делать? Ну потому что есть условия, которые мы тоже должны соблюдать ради решения главной задачи. А главная задача – это отказ от ядерных разработок Ирана и, как требует теперь Израиль, также отказ от программы по развитию баллистических ракет. Вот без этого как бы двух моментов мы не согласимся завершить нашу операцию. Ну а Трамп уже будет как-то договариваться. Мы вот видим, как он прекрасно как бы жонглирует буквально новостями, которые сам слышит, как он получает от этого истинное удовольствие. У меня вообще такое впечатление, что в последнее время армия обороны Израиля доставляет ему больше удовольствия, чем его собственная армия. Ну, потому что действительно, ну, выглядит это для внешнего зрителя в достаточной степени эпично.
Михаил, полчаса пролетело очень быстро.
Да, я уже вижу, Ксению передаю прекрасный большой привет и уступаю эстафету. Да, уверен, что она много интересного вам про политическую как бы подоплеку всех событий расскажет.
Спасибо огромное. Напоминаю, что с нами был Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Коля Ходошот». Ссылка на него есть в описании. Я напоминаю нашим зрителям, что можно поставить лайк. У нас еще полчаса прямого эфира. Друзья мои, если у вас есть вопросы, пишите в чат. Я одним глазом подсматриваю туда. И какие-то вопросы, если будет время и возможность, я их задам. Ну а мы приветствуем бывшего депутата Кнессета и старшего научного сотрудника Института Atlantic Council Ксению Светлову. Ксения, добрый вечер. Ксения, вот буквально несколько минут назад Times of Israel публиковала выжимки или фрагменты из интервью премьер-министра Биньямина Нетаньяху для телеканала ABC, и там он не исключил возможности нападения на верховного лидера Ирана Хаменеи. Я здесь процитирую коротко. Я не буду вдаваться в подробности, но мы нацелились как на их ведущих ученых-атомщиков, по сути, это ядерная команда Гитлера, и мы должны делать то, что мы делаем. Это, в смысле, устранение Хаменеи, не приведет к эскалации конфликта, это положит ему конец. И также Нетаньяху дал понять, что не воспринимает всерьез заявление Ирана о том, что страна стремится прекратить боевые действия и вернуться к ядерным переговорам. Цитирую, они хотят продолжать вести эти фальшивые переговоры, в которых они лгут, обманывают, водят за нос США. Ваш первый короткий комментарий по поводу вот этого заявления Нетаньяху.
Но, Максим, прежде всего я обязана сказать, что мы, граждане Израиля, получили первое предупреждение о том, что необходимо оставаться рядом с безопасными пространствами, а это значит, что через энное количество времени придется проследовать в то самое безопасное пространство. Так что не удивляйтесь, если вдруг я уйду из эфира, как бы это будет необходимо. А насчет заявления Нетаньяху, ну что ж, во-первых, оно прозвучало в контексте, сообщений, которые публиковались и обсуждались широко в Израиле о том, что американское руководство не согласно на данном этапе с ликвидацией Хаменеи и вообще с какими-то шагами, которые приведут к свержению иранского режима. Поэтому в этом плане Нетаньяху, как сказать, дает такой отпор, потому что Трамп ведь своими губами слов не произносил, а следовательно, можно все отрицать, можно говорить о том, что мы Хаменеи тоже под прицелом. Я скажу так, я не знаю, под прицелом ли находится Хаменеи или нет, но ему явно как бы уже постучали в дверь, когда разбомбили район, там, где он живет. И я думаю, что как бы нельзя это скидывать со счетов. Вместе с тем, какого-то однозначного такого поворота событий, который свидетельствовал о том, что Израиль уже действует для того, чтобы свергнуть режим, пока что нет. Да? То есть пока что это в основном риторика, пока это обращение к гражданам Ирана. Неплохо было бы, если бы вот на фоне наших действий, очень драматических, вы бы присоединились и тоже вот сделали все возможное, внесли свою лепту в свержение иранского режима. Но, кстати сказать, в этом я должна отметить, что за последние два дня протесты против режима прекратились от слова совсем. Поэтому, может быть, как бы результат будет как раз-таки обратным. Поэтому я не знаю, что он имел в виду, но сейчас, когда вот он говорил о том, что, ну, может быть, угрожать в любом случае – это неплохо, да? То есть человек, который регулярно угрожает нашей стране, я тоже склонна доверять людям, которые постоянно повторяют, что мы хотим уничтожить вашу страну. Я им верю на слово, верю, что они действительно к этому стремятся. И они должны знать, что да, они тоже могут быть стать таргетом вполне. Но пока не вижу индикации, что действительно вот делается все для того, чтобы ударить по символам власти. Да разбомбить, скажем, парламент, там, да, там, президентский дворец, еще что-нибудь такое. Как бы это же можно было уже сделать, эти цели известны, но этого пока не делается. Ну, может быть, еще все впереди, кто знает.
Я процитирую сообщение, которое появилось 5 минут назад. Действительно, Иран заявил о подготовке крупнейшей и самой интенсивной ракетной атаки по Израилю. И сразу же через минуту после этого сообщения Цахал разместил информацию о том, что жителям центральной и северной части Израиля рекомендовано оставаться возле убежищ в ожидании предполагаемого удара Ирана. Давайте поговорим с вами про консенсус внутриполитический, прежде всего, по поводу ударов по Ирану. Есть ли он прежде всего в израильском, если можно так сказать, истеблишменте, и есть ли какие-то разговоры о той тактике, которую использует Цахал? Ну, может быть, там не сюда пойти, не с такой интенсивностью, а там чуть-чуть правее, чуть-чуть левее. Это я говорю совершенно простыми словами, военным лучше знать. Но все-таки, есть ли такая дискуссия и есть ли консенсус?
Смотрите, если и есть тема, вокруг которой израильтяне сплочены до просто невозможности, то это как раз-таки иранская тема. То есть израильтяне, как вы знаете, спорят обо всем. Мы любим спорить о судьбе палестинских территорий, о взаимоотношении с нашими соседями, о том, как вообще стоит переустроить Израиль, о том, как, я не знаю, в какой цвет там красить там, плитки на тротуаре там, и так далее. Но то, что Иран является врагом Израиля, тут есть консенсус совершенно полный. Да? И поэтому, несмотря на то, что доверие к премьер-министру сейчас оно находится на минимальном уровне, и общество разобщено, при этом всем люди в целом поддерживают войну против Ирана. И когда нам говорит не только Бенямин Нетаньяху, но и армия говорит о том, что да, есть индикация о том, что Иран шел вперед к атомной бомбе, это точка невозврата. Да, мы склонны доверять нашей армии, мы склонны доверять, может быть, не этому конкретному политику, но в целом вот этому механизму принятия решений. Вопрос он не в том, как бы насколько израильтянам нравится, например, сейчас тактика ведения войны Цаалем, да, потому что все, что они делают, они знают, что они делают, да. У них есть план цели, вот они, значит, предпринимают там те или иные шаги. Вопрос не об этом, вопрос о том, насколько как бы политическое руководство, когда оно решило пойти на этот шаг и начать войну с Ираном, знало о том, что Соединенные Штаты не присоединятся в итоге к этим военным действиям. Потому что на данный момент, ну вот прошло всего 3 дня, говорить еще рано, в общем-то, да, то есть мы знаем, что есть кое-какие движения авианосцев, там, да, там этих, значит, подзаправочных самолетов, которые передвигаются в нашу сторону. Но пока что вот своим вот ртом президент США, тот самый человек, который принимает эти решения, говорит, нет, мы как бы не хотим вступать в эту войну. Да? То есть мы хотим наоборот, мы хотим сделку. Иран должен пойти на сделку. Вот только что он это буквально и сказал, обращаясь к лидерам G7. И поэтому вопрос, он заключается в том, можем ли мы осуществить все те цели, которые были поставлены и обозначены совершенно четко премьер-министром: ликвидация ядерной программы, ликвидация баллистической программы, без вступления в войну Соединенных Штатов. Немало экспертов в Израиле считают, что это невозможно. Поэтому поживем, увидим, и, возможно, еще что-то изменится, или закончится война, или сдохнет Ишак, или сдохнет Халиф, что-то произойдет. Но если пока что будет все продолжаться вот в том же темпе, то я думаю, что мы услышим немало критики именно в этом отношении, да, то есть летчики делают все, что они могут делать, и делают это на высшем классе, как бы, да, то есть лучше невозможно. Нам смотрят и тихо завидуют или громко завидуют весь регион, а может быть и большая часть стран вообще мира. Но насчет политической подготовки, кто именно нам будет помогать осуществлять вот эту цель, ликвидацию ядерной программы? Мы сами пока что без вот этих бункерных бомб и без B-52, скорее всего, осуществить этого сами не сможем.
Давайте я чуть-чуть подробнее раскрою то, о чем вы говорили. Wall Street Journal опубликовала заметку, в которой сказала, что Иран через посредников пытается послать сигнал США и Израилю о готовности возобновить переговоры по ядерной программе. И что он будет готов к возвращению за стол переговоров, если США не присоединятся к израильским атакам. При этом же руководство Ирана говорит, слушайте, у нас есть и другой план, будем готовиться к эскалации конфликта. То есть это два разнонаправленных действия, как мне кажется. То есть план А, план Б, ну, назовите как это хотите. Скажите, как вам кажется, на такие двойственные, я бы сказал, сигналы реагируют внутри Израиля?
Но в Израиле не склонны доверять иранскому руководству любым его заявлениям. Честно говоря, когда иранцы говорят о том, что вдруг через 3 дня интенсивных бомбежек они готовы к тому, к чему они раньше не были готовы, то первое, о чем ты думаешь, ну да, сейчас они подпишут какое-то соглашение, а потом, это же мастера обмана, как бы, да, то есть они обманывали не раз международное сообщество, МАГАТЭ, и это подтверждено, и есть немало свидетельств этому, будут делать все возможное для того, чтобы осуществить свой план. И как Северная Корея в свое время будут работать, 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 и потом представят вот эту самую бомбу. То есть это, честно говоря, то, что первое, что приходит на ум, что, конечно, сейчас их цель остановить вот это кровопролитие, ликвидацию своих высокоставленных начальников в армии, не знаю, в полиции. И, естественно, бомбежку своих объектов, военных, ядерных и так далее, как бы любой ценой. Значит, остановить, а потом уже дальше потом видно будет, да, то есть начнутся переговоры, и они будут тянуться. Вот с Байденом велись переговоры сейчас почти 4 года, между прочим, да, то есть никто не помнит, но Байден, кстати сказать, не стал ничего подписывать, но все время вот играл на замедление. Давайте вести переговоры и ничего не подписывать, как бы, да. А Трамп решил взять быка за рога, у него другая тактика. Вот вам 60 дней, не договорились, ну вот, пожалуйста, значит, у нас тут есть израильская армия, которая с удовольствием все вам тут разбомбит. Поэтому я думаю, что это заявление, они как раз-таки понятны, они не взаимоисключающие. Но в том случае, да, типа они говорят простым текстом, если сейчас мы вам трубку мира с вами хотим раскурить, а вы отказываетесь, ну ничего не остается, будем готовиться к эскалации, как бы, да, то есть это то, что нам придется сделать. Поэтому, честно говоря, как бы, да, то есть настроения в Израиле таковы. Если мы уж мы это начали, если же мы уже платим такую дорогую цену, ну, стоит посмотреть на центр Тель-Авива и нескольких других городов для того, чтобы понять, какую цену сейчас платит Израиль, это беспрецедентная абсолютно, да, цена. То есть ничего такого не было раньше даже близко. Несмотря на обстрелы Хамаса и обстрелы Хизбаллы, опять же, это не приближается к тому ущербу, который нанесен сейчас. Но если уж мы в это все ввязались, давайте закончим это дело. Давайте доведем это дело до конца. Так как история 7 октября показывает, что ты не можешь по кускам резать этот хвост. Да? То есть ну вот по кускам пытались Хамас резать хвост. Чуть-чуть бомбили, потом чуть-чуть давали денег, немножко мирились, немножко ждали. И вот в итоге произошла самая страшная резня в истории современного Израиля. Да? То есть после 1948 года. Никто не будет такие шансы сейчас на себя брать. Вопрос в том, опять же, США. О чем договорились Трамп и Нетаньяху до начала войны? Какие там есть договоренности, что они подразумевают? И где мы окажемся через условно 2 недели, которые отпущены плюс-минус, но это, судя по словам нашего руководства, международным сообществом для ведения этой войны?
Ксения, я тут процитирую небольшой пост, который у себя опубликовал в канале Никита Смагин, в своем телеграм-канале называется он «Исламизм от иноагента». Называется так: «Будет ли протестовать иранцы против властей на фоне ударов? Пока ответ категоричный – нет». Небольшая цитата. «Иранцы протестовали почти без остановки последние 2 месяца, но тут же перестали выходить на протестные акции, как только начались удары Израиля. Понятно, что это условный показатель, и все только начинается. Многие просто напуганы, им не до этого. Но пока ответ на поставленный вопрос очевиден, протестная активность свелась к нулю. В целом удары Израиля сильно усложняют протестный нарратив. Это до них у нас были условные 70% населения, которые были однозначно против властей Ирана. А вот удары и гибель мирных жителей эту парадигму единства скорее расшатывают. Тут же появляются те, кто говорит, мол, пока не время протестовать, а также те, кто готов в момент угрозы объединиться вокруг власти. Ну и, наконец, появляются люди, которые на фоне ударов занимают антиизраильскую позицию, хотя раньше стояли на другом. Это уже видно по социальным сетям. Как вы прокомментируете эту аналитику? Кстати, там есть некоторые графики у Никиты Смагина. Может быть, мы их выведем на экран.
Во-первых, я тоже поделилась этим постом, потому что мне он показался очень интересным, потому что, ну, в Израиле как бы предпочитают акцентировать внимание на постах, которые поддерживают Израиль и выступают против аятоллы Хаменеи, требуют его казни, смерти и так далее, и тому подобное. Понятно, что такие голоса тоже есть. Но в целом, как бы понятно, да, вот я вижу этот график, как раз вы его вывели. Ясно, что как минимум, опасаясь ракетных обстрелов, как минимум опасаясь просто быть рядом с тем местом, которое сейчас атаковано, ведь обыкновенный ранец не знает, кто рядом с ним живет в соседнем квартале, там генерал Ксира там, или там, какой-нибудь там еще чиновник из Министерства обороны, да? Но он просто понимает, что ему сейчас может прилететь по голове. Естественно, он не пойдет протестовать сейчас. Мне кажется, это понятно. Я вот не думаю, правда, что те люди, которые годами мечтают о свержении режима Хаменеи, сейчас из-за израильских обстрелов скажут: нет, вы знаете, ладно, как бы, да, мы что-то передумали, ладно, как бы, пусть остается этот режим, раз уж проклятые сионисты нас атакуют, то ладно, как бы, да, то есть будем жить, как жили. Я думаю, что они все равно вернутся к протестам, когда закончатся военные действия, да, то есть, и опять же, лично я мало рассчитываю на то, что в разгаре войны, когда иранские власти лютуют неимоверно. Мы слышим уже о казнях людей, которые подозреваются в сотрудничестве с Моссадом. Мне кажется, что это наиболее отпугивающий фактор. То есть, как бы, если раньше ты мог выйти на акцию протеста, ну и мог, скажем, за это угодить в тюрьму на какое-то время, на 15 суток. Да? То есть, если по, как бы, сравнению с реалиями, скажем, там, современной России, а теперь ты можешь угодить на 7 лет. Или тебя вообще казнят, например, за это, если это Иран, например. Да? Вот, поэтому на этом фоне, когда каждый день сейчас хватают на улицах, кого попало, и говорят, что это агенты Моссада, а потом оказывается, что какие-то пастухи, которые там заблудились там по дороге и вообще не имеют отношения ни к чему. Ну, будь я иранцем, я бы тоже, наверное, не стала выходить там на улицы городов и вот, да, сейчас, в разгаре войны, сейчас протестовать. То мне кажется, это закономерно. Я просто опять же скажу, что в Израиле все демонстрации протеста против Нетаньяху из-за возвращения заложников все были отменены из-за, ну, конечно же, исключительной ситуации, в которой мы находимся. Люди прежде всего заботятся о своей жизни, но все эти люди вернутся к демонстрациям после того, как закончится эта война. Потому что та война, которая все еще идет, война в Газе, она не закончилась, и заложники наши пока еще не вернулись.
Ксения, я хочу процитировать пост, еще один пост, написал его политолог Александр Морозов. Он в нем очень много рассуждает о том, как Трамп относится ко всей этой ситуации. И вообще Морозов говорит, что позиции Трампа очень слабы. Что он пишет? Что многие ждут, что режим Ксира рухнет, и что в последние годы было много свидетельств, что значительная и влиятельная часть иранского общества готова завершить историю всей этой теократии, он берет ее в кавычках, с большой и бессмысленной претензией уничтожить Израиль. И именно в этом сейчас видна слабость Трампа, что вроде как иранский народ заслуживает лучшего, и все об этом говорят, то есть жить без того режима, который он есть, а Трамп не приближает эту новую реальность, а он говорит: я всего лишь хочу заключить сделку с Ираном. И если режим в Иране вот в том виде, в котором сейчас есть, не рухнет, то и без ядерного оружия, без ядерных боеголовок, а просто с крылатыми ракетами, он по-прежнему будет представлять очень большую опасность и для Израиля, и для в целом стран Ближнего Востока. И Морозов резюмирует свой пост тем, что, ну, рано или поздно снова Иран задружит с Россией, а там уж военной помощи наверняка не будет отказано. Вы в целом согласны с этой логикой?
Ну, если честно, я вообще склонна, как бы, думать, что американские президенты, они прежде всего заботятся о интересах американцев. И пример Барака Обамы, который тоже поддержал в свое время демонстрантов иранских в 2009 году, там были массовые протесты, и он встал на их сторону, но публично, как бы, да, то есть выразил поддержку. Но потом продолжения не было никакого. И тот же Обама заключил с иранским режимом сделку JCPOA, которую многие оппозиционные фигуры сочли предательством, да, потому что она, по сути, увековечивала, продолжала жизнь иранского режима, естественно, не добивалась ни одной из тех целей, которые демонстранты и оппозиционеры ставили перед собой. Поэтому Трамп может быть, делает это менее элегантно. Он там считает себя великим бизнесменом, и он склонен всегда говорить о сделках. Пока у него не очень хорошо получается, прямо скажем, смотря на опыт заключения сделки между Россией и Украиной, также между Израилем и Хамасом, пока не очень все. Но, тем не менее, вот он любит об этом говорить. Но он честно говорит. То есть, честно говоря, я не президент Ирана. И мне иранские граждане, они, может, хорошие люди, но я меньше волнуюсь об их интересах. А то, что мне важно, чтобы цены на топливо оставались низкими. А если война продолжится, то они не будут низкими. Ну, вот такой как бы уровень логики. И опять же, это тот человек, за которого проголосовали американцы. Значит, как бы большому количеству народа там он импонирует. И его риторика вполне подходит тем изоляционистам. Изоляционистам я к ним приписываю и Обаму, и Байдена, и первого Трампа, и сейчас второго Трампа, да, то есть это несколько американских президентов, которые поддерживают вот эту тему, крайне популярную среди американских граждан. Зачем нам во что-то вмешиваться? Афганистан, Украина, там еще что-то. Ну, это, в общем-то, не новая тема для Америки. И в 40-х годах они говорили то же самое, то, что ничего как бы принципиально нового я здесь не вижу. Слово о иранско-российском сотрудничестве, что мне кажется, что это важно. Ну, мы видим, что сейчас Россия там гневно там сотрясает воздух в Совете Безопасности ООН, любит очень говорить о уставе ООН, это важная вещь очень, ну, только в любом случае, кроме как с войны с Украиной, а так она очень важна всегда и определяющая, там обвиняют Израиль, но ничего на самом деле сделать не могут, и даже военной помощи на самом деле тоже оказать не могут. Поэтому я думаю, что иранцы мало рассчитывают на Россию. Конечно же, они пошли на сближение с Москвой из-за того, что, ну, две страны изгоя, да, то есть что им еще остается делать? Пошли на сближение. Но мне кажется, что в Иране они вполне реалистичные как раз в этом плане люди, и никакого какого-то такого особого там развития событий, ну, например, там, что им подкатят там истребителей Су-35 там, или еще что-то такое, что им было, кстати, обещано уже, и тем не менее это пока не выдается. Я не думаю, что они думают. Есть там лагерь Россия-скептиков в Иране, которые традиционно говорят о том, что, знаете, и России доверять не стоит. Я думаю, что это эти настроения как раз усилятся после этой войны. После того, как стало ясно, что кроме как созвать внеочередное заседание на Совете Безопасности ООН, больше особо для них товарищи из Москвы особо ничего сделать не могут.
Хочу вас спросить о том, как реагируют на все происходящие события за последние 3 дня диаспора, особенно в США и в Европе. Я уверен, что вы со многими общаетесь, вы за ситуацией наблюдаете, в том числе и по социальным сетям. Скажите, есть ли, скажем так, разрыв или разное восприятие того, что происходит в Израиле и в Иране, между внутренним восприятием, ну, общественным, израильским восприятием и восприятием диаспоры в разных странах?
Диаспора, вы имеете израильская или иранская?
Да, да, конечно.
Израильская диаспора. Ну, нет, я не могу сказать, что я вижу какую-то разницу в этом плане, да, то есть что израильтяне, как бы евреи тоже, которые прекрасно понимают, что такое Иран, у них нет никаких иллюзий и нет никакой критики к тому, что, ну, вот началась эта война, а может быть, можно было другим путем как-то решить эту ситуацию. Ну, явно, что и другим путем эта ситуация не решается. Иран накапливает оружие, Иран накапливает уран и стремится, да, как бы стать мощной величиной в этом регионе и, возможно, для того, чтобы продолжать угрожать Израилю и вновь восстанавливать силы своих прокси. Там Хизбалла довольно-таки понесла тяжелый урон, и иракцы тоже сейчас отмалчиваются, потому что просто не могут себе позволить. Но иранцы, они же всегда играют на такую длинную игру. Они не торопятся никуда, поэтому для них хорошо прошел сейчас год, допустим, да, там с момента там, начала мощной атаки против Хизбаллы на севере, уже скоро будет почти год. Ну и где еще вечность, на самом деле, поэтому куда мы торопимся? Поэтому я не вижу какой-то особой разницы, а вот в плане диаспоры, кстати, иранская, это очень интересно, иранская диаспора, ведь плотно общается с израильской диаспорой за рубежом. И иранцы приходят очень часто на израильские протесты. Например, протесты за освобождение заложников, которые были после 7 октября. Чаще всего из иностранных флагов можно было разглядеть иранский монархический флаг. Это и в Лос-Анджелесе, и в Лондоне, и в Париже, и вообще абсолютно везде. Как бы иранцы очень так вот верно, как бы лояльно относятся к Израилю и всегда приходят туда. Поэтому, мне кажется, с диаспорами тут более-менее все понятно. Естественно, есть маленькое меньшинство, я говорю про израильтян сейчас, там крайне левых активистов, академиков, профессоров, которые убеждены в том, что ну, это все вот эта часть колониалистической борьбы, и почему-то колониалистам все время причисляют Израиль. Ну, вот эта вот теория как бы колониальная, которая популярна сейчас в американских кампусах, да, к сожалению, есть и израильские академики, профессора, которые полностью это разделяют, более того, являются, скажем, вдохновителями. Но это настолько крошечное меньшинство. А в основном израильтяне, которые проживают за границей, они, ну, многие из них сейчас возвращаются, вернуться в Израиль сейчас на самолете это невозможно, потому что Бен-Гурион закрыт. Нужно лететь либо через Иорданию, либо через Египет и на наземную границу переходить. Возвращаются для того, чтобы опять служить в армии. Да? То есть вот это вот такой как раз-таки такой очень мощный призыв патриотический, ну вот как было после 7 октября. Я знаю нескольких людей, которые вот таким образом вернулись, перешли границу в Табе, в Синае, и потом через Эйлат добрались до своих баз и пошли как бы служить в резерве. Поэтому вот такие реакции тоже есть.
Новость поступила буквально несколько минут назад, 4 минуты назад. Беспилотники израильских ВВС нанесли удары и уничтожили два иранских истребителя F-14 в аэропорту Тегерана. И еще армия обороны Израиля опубликовала кадры. Также Цахал транслирует кадры удара по иранским солдатам, которые готовились запустить беспилотники по Израилю. Другое видео показывает удар по контейнерам, где хранились беспилотники. Пока что это видео очень сложно выкачать, но я думаю, что в течение сегодняшнего вечера оно появится и в социальных сетях, и в российских медиа, и мы его покажем, наверное, покажем завтра во время утреннего брекфаст-шоу. У меня вопрос к вам, возможно, личный. К нам на эфир брекфаст-шоу приходили школьники, такое бывало, бывало нечасто, но все-таки, да, и после 7 октября, и во время других обострений и ударов. И я общался с детьми своих друзей, которые сейчас учатся в израильских школах и так далее. И иногда, наверное, в половине случаев я слышал такое, что и сами дети говорили, мы закончим школу и, наверное, поедем учиться в европейские университеты. А где-то они пересказывали такое пожелание родителей. Они говорят, да, понимаете, нас бомбят, мы не хотим, чтобы дети оказывались под ударом. Наверное, в какой-то момент им будет безопаснее продолжить обучение вне Израиля. Скажите, насколько вот этот вот разговор, вот эта дискуссия сильна сейчас? Какое, как вам кажется, количество родителей вот таким образом планируют будущее своих детей?
Ну, такие разговоры, честно говоря, ведутся в семьях моих друзей, как бы и их друзей, и родственников на протяжении многих лет. Это не началось 7 октября, потому что, начиная где-то с 2009 года, у нас регулярно каждые несколько лет войны с Газой. До этого была интифада, вторая палестинская интифада. Я просто помню еще сама, будучи студенткой, не имея автомобиля, я ездила в университет на автобусе и каждый раз думала, а вот если я сейчас погибну в результате взрыва, как будут выглядеть мои похороны? То есть вот буквально вот эти мысли, я просто помню, как будто это было сейчас. Это, естественно, шрам. Это шрам, и ты думаешь, ну хорошо, я сам вот прожил здесь какое-то количество лет. Я, например, сюда приехала в 14 лет. Уезжать не собираюсь. Ну, как бы, что насчет детей? У меня трое детей, значит, да, там вот они буквально сейчас спят там в соседних комнатах и так далее. А они чем виноваты, что мы должны посреди ночи бегать в безопасные вот эти комнаты и слушать эти сирены? И да, это тяжелый вопрос, я буду совершенно откровенна. Такие мысли постоянно вертятся в голове. Но в итоге каждый делает выбор для себя. И многие люди, в общем-то, смотря на то, что происходит в других странах, как, например, у очень близкой моей подруги в Канаде под конвоем дети ездят в еврейский детский сад и в школу. И регулярно их эти школы получают угрозы, в них бросают бутылки с зажигательной смесью, антисемитские демонстрации и так далее. Это про спокойный маленький город в Канаде. Это не Лондон и не Париж. Поэтому иногда, как бы, да, то есть, когда сам с собой думаешь, ну, может быть, все-таки, может быть, стоит, может быть, пора. Иногда ты отвечаешь себе вот так на этот вопрос, да, то есть, а где нам будет спокойно? Где на самом деле сейчас в мире спокойно, да, то есть это непонятно. Ну, может быть, нет такой интенсивности, как вот конкретно здесь, но там есть какие-то свои заморочки, и опять же, на месте израильских родителей представить, что кому-то из их детей кричат антисемитские проклятия, ну, это практически невозможно, да, мы живем в свободной стране, в своей стране, И это многого стоит, как бы вот. Поэтому вот в итоге, ну, мы видим, как бы есть постоянные волны эмиграции. Постоянно израильтяне уезжают, это, опять же, это и 70-е годы было, и 80-е, и сейчас тоже есть. Это не критические какие-то цифры, которые могут переломить демографическую ситуацию в стране и способствовать тому, чтобы, ну, вот все уедут, кто в лавке остался. Если здесь есть что-то, что может действительно людей подтолкнуть к мысли настоящей о том, что пора ехать, это то, что Израиль может перестать стать демократией. Это страшнее любых ракет. Потому что, особенно те из нас, кто приехали из недемократии, мы прекрасно знаем. Да, да, то есть сначала твоя страна, она просто иллиберальная демократия, потом она автократия, а потом она, глядишь, и стала диктатурой. Поэтому в этом плане, это вот в контексте тех демонстраций, которые проходили в Израиле на протяжении последних 3 лет, а если вот, вот мои знакомые, как бы, мы сами как бы говорим о том, что ну, а что дальше, то это вот, вот это вот if, вот это если, это касается даже не иранских страшных ракет, по-настоящему страшных, я лично их боюсь, что мы сами себе представляем? То есть мы боремся с Ираном, но не станем ли мы сами каким-то подобием Ирана, не дай бог, да? То есть я уверена, что мы к этому не придем, но сделать для того, чтобы так и было.
Ксения, слушайте, ну и с вами просто мы одним глазом моргнули, и снова 30 минут пролетело. Я говорю, да, огромное спасибо.
Смотрите, и сирен не было, нам подыграли.
Сирен не было, и новых оповещений на сайте Times of Israel тоже не было. Ой, ну, желаю вам, чтобы и этой ночью они не прозвучали, не потребовалось бежать снова в защищенную комнату. Спасибо вам огромное. Я напоминаю нашим зрителям, что с нами была бывшая депутат Кнессета и старший научный сотрудник Института Atlantic Council Ксения Светлова. Все, с вами я буду прощаться. Напоминаю, что можно в конце поставить лайк. Друзья мои, лайки работают, и даже если вы в самом конце трансляции, отправляйте, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Спасибо вам огромное за это. И сделаю короткий анонс завтрашнего эфира Breakfast Show из Вильнюса. Буду вести я и Ольга Романова. Она приехала в Вильнюс. Завтра готовим для вас большую программу. Будем говорить и про экономику, и, собственно, про Израиль и Иран. Возможно, поговорим про ситуацию в Латвии. Там интересный кейс разворачивается с бывшим депутатом Сейма. Но и кукухи. Кукухи у нас давно не было. Много накопилось. Кринжатина полным ходом. Будем об этом, обо всем вам рассказывать. Все, на этом желаю вам хорошего вечера. Меня зовут Максим Поляков. Пока.